Спасибо, брат Невилл. Благословит тебя Господь. Доброе утро, друзья. Сегодня утром снова выпала честь находиться в Доме Господа. И опять рассказать эту старую-старую повесть о явлении нам благодати Божьей через Иисуса Христа, которую мы за все эти годы рассказали стольким людям. И так радостно сегодня осознавать, что вместе с нами эту благодать разделяют люди повсюду, по всему миру, осознавать, что у Бога везде есть свои дети. Может, иной раз мы этого не замечаем друг в друге, как хотелось бы или должны бы, но обычно, когда приходит беда, тогда и становится ясно, кто есть кто. That's one of my thoughts this morning that I would not know how to express to you. А это как раз одна из моих мыслей сегодняшним утром, что не знаю, как выразить вам свою благодарность и признательность за все, что вы для нас, как семьи, сделали во времена тревоги и нужды. Лишь вечность сможет, я смогу выразить вам, что значила для нас ваша замечательная верная дружба в этот момент тревоги, когда отошла домой мама. Даже не представлял настолько, как сейчас, что это значит, когда кто-нибудь тебя навещает, когда тебе плохо. Из-за обилия вызовов часто не удавалось помогать в подобных бедах, из-за того, что не мог всех посетить и вместо себя отправлял других служителей и себя разгружал. А потом увидел, что это вызывает огорчение. Вероятно, они этого служителя приглашали, но звали и меня, и при виде этого так хотелось бы обладать какой-нибудь сверхсилой, чтобы все успевать. Потому что понял, когда сам стал кого-то звать, каждый приходил как раз вовремя. И насколько... Какое значение имел для меня их приход? А сидевшие по ночам с матерью, сестра Уилсон, что вот здесь, и брат Фред Сотман со своей женой, и, о, многие из вас, и столько предлагали помощь, что уже не было необходимости, но вы предлагали свою помощь. Столько, что с ней постоянно кто-то был. Сменялись через несколько минут. Вы были такими отзывчивыми. И тогда, когда мы были... Она была в морге. Как вы приходили и посещали, и пожимали нам руки, и обнимали нас, и выражали свое соболезнование. Не представлял, что это настолько важно, пока самого не коснулось. Цветы, букеты и корзины отовсюду. Столько, что в похоронный зал не помещались. Пришлось поставить в комнаты. Как это вообще не думал до того момента, что посланные цветы имеют такое значение? А многие из вас из разных мест присылали открытки и говорили открытки с соболезнованиями, вкладывали в них деньги для помощи в расходах и тому подобном. Вообще не представлял, что для кого-то какой-то незначительный подарок или какая-то мелочь могут столько значить, пока самого не коснулось. Пусть Бог всегда обильно вас благословляет. Так радостно осознавать, что и я отношусь к людям, имеющим такой дух. Я так рад осознавать, что я ваш брат. И надеюсь, что не придется воздавать в подобной манере, но в любой другой. Потом, когда стоял в похоронном зале рядом с матерью, и приходило столько людей, и некоторые на вид были моего возраста, и брали меня за руку и говорили: «Билли, это было давно, Я в ответ вглядываюсь, не помню. Они так изменились. Ты проповедовал на похоронах моего ребенка. Ты проповедовал на похоронах моей матери. Ты приходил ко мне холодной темной ночью. И вот, все подобные случаи. Это истинно отображает слово псалмопевца. Кажется, это там, как отпущенный хлеб по водам. Опять найдешь это по прошествии многих дней. И было бы у меня красноречие, или хватило бы слов, я так хотел бы всем высказать, что я думаю. Но не могу, потому что я просто не представляю, как это сделать. Но скажу вот так, чтобы вам всем понять мое состояние. Я благодарю вас от всего сердца. И как исполнилось Писание, что «носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Это было ее отшествие, для меня оказалось несколько неожиданным. И до меня толком не доходило, почему Святой Дух не сказал мне заранее. Как говорил в последний раз, когда стоял за кафедрой тем утром, а потом мне сообщили, что она умирает в больнице. Тогда я не принял этого, потому что он не сказал мне, что она умрет. Сейчас, конечно, мы понимаем это, что он не обязан отчитываться обо всех своих делах, которые он может сделать и делает. Он сообщает нам только, и я, однако, знаю одно, что Он все устроит ко благу. И вот сегодня утром, пока лежал в кровати, поразмыслил об этом. Первым у нас в семье не стало моего брата Эдварда. А я был далеко на западе, работал на ранчо, когда он умер. Меня не было дома, но я увидел его, хотя был грешником, увидел его в видении. До его смерти. Следующим не стало Чарльза. Я был... Его не стало быстро, неожиданно. Он был... Тем вечером я проповедовал в одной небольшой негритянской пятидесятнической церкви, когда Чарльз погиб в аварии на трассе. Следующим не стало папы. Произошел сердечный приступ. Умер у меня на руках. Вручил его душу Богу. Умер неожиданно. Быстро. Следующим был Говард. Я был в отпуске на западе, на реке, не текущей вспять, когда прилетели самолеты, сбросили на парашюте известие, что он умер. Но я, конечно, видел его смерть за несколько лет, за 2 или 3 года до того, как его не стало. Мы знали, что он умрет. Но мама оказалась единственной задержавшейся. И я подумал, что, может, вот из-за чего он не сказал мне. Их всех не стало так неожиданно, так что они все умерли неожиданно, за исключением матери. Она протянула 6 недель, ровно 6 недель. Но, чтобы объясниться, скажу вот так. Я стремился оказаться рядом с матерью и во время ее отшествия, вручить ее душу Богу. Некое необычное чувство повлекло меня в больницу тем утром, нас с женой, и она уже была очень слаба. И помню ее последние действия, когда я смог обратиться к ней. Она не могла говорить. «Мама, если ты по-прежнему любишь Христа, и Он для тебя важнее всего, кивни головой». И она кивнула, и слезы побежали по лицу. В самом конце пути он по-прежнему был важнее всего. Я погладил ее по щеке и приподнял ее голову руками и сказал: «Мама, ты настоящий воин. Я горжусь тобой». Я подумал, мог ли сатана сказать, как он говорил во времена Иова? Вы понимаете, что не Бог отнимает нашу жизнь. Это дело сатаны. Нас просто отдают в руки сатаны. И сатана, зная это, зная, что пришел ее черед, зная, что она умирает, сказал Богу: «Знаешь, у нее сынок проповедник, некоторые дети придерживаются христианства. Позволь мне немного ее помучить. Я заставлю их всех». отречься от тебя. Нет, по благодати Божьей. И последний кивок ее головы перед смертью говорил, что Христос для нее по-прежнему важнее всего. По дороге сюда я думал, ну разве зашел, постоял здесь в кабинете, взял Библию, новую Библию, и сказал: «Господи, Ты Бог. Ты не обязан отчитываться в своих делах. Но просто интересно, не сокрыл ли ты причину, почему ты так поступил, забрал ее? Это для того, чтобы уберечь меня от сильных переживаний. Если да, то дай мне утешение из твоего слова». И я так поступил. Вы знаете, когда берешь Библию и просто на удачу открываешь ее, вот так. Я просто взял, просунул пальцы и открыл ее. Матфея 9. Бросились в глаза огромные красные буквы. «Она не умерла, но спит». Видите, первое, что попалось на глаза в Писании, когда взглянул, это, конечно, вот я не делаю из Библии доску Уиджа, вы понимаете, мы этим не занимаемся, но я так был разбит в тот момент, что поверил, что это Бог дал мне это увидеть. Да и последующие события подтвердили правоту этого. Той ночью, конечно, это была бессонная ночь. И на следующее утро я был на... Проснулся, думаю, было часов 8. Был в комнате в 8, может, позже. Вдруг увидел приближающихся детей. Отовсюду вели детей коллег. Казалось, что в квартал шириной и в 2 квартала длиной. Одни дети коллеги. Справа и слева сидели люди в креслах и повсюду, казалось, до такой высоты. И как на стадионе, стояли до самого низа и потом до самого верха, чтобы люди в конце не могли видеть, то, что перед ними. А я стоял в синем костюме и подумал: это странно, я знаю, что нахожусь дома в комнате, а вот я в синем костюме. И я вел пение: «Приведи, приведи», руководил пением обеих сторон, «их скорей ко Христу веди, приведи с полей греха». И вдалеке на стадионе появилась какая-то женщина, занимающая высокое положение в обществе. Из-за чего-то я заметил, что она пришла, но она стала проходить среди собравшихся, а я просто продолжал вести пение. И «приведи», говорю, «эта сторона, спойте, приведи, эта сторона, приведи», что-то в таком духе, «приведи блуждающих к Иисусу». И я собирался молиться за всех этих маленьких больных детей и инвалидов. А эта леди вошла и прошла в ложу, подобную театральной, куда усаживают знаменитости, или президентской ложе, или... Вы понимаете, о чем я говорю. Вот в такое место, слева от меня. Эта леди зашла, она поворачивалась к присутствующим там людям и приветствовала, наклоняя голову. Я обратил внимание, что она достаточно старомодно одета. И эта леди повернулась поприветствовать меня, находясь как раз напротив. А я тогда уже вышел за кафедру проповедовать. И когда она наклонила голову, то и я повернулся к ней, вот так. И когда поднял глаза, и она, свою голову, стоя лицом ко мне, это оказалась мама. И она взглянула на меня и улыбнулась. Она была молодой, очень молодой. И от сильного громогласного голоса там все вздрогнуло. И прозвучали слова, и было сказано: «Не переживай о ней. Она в таком же состоянии, как в 1906-м». И когда это видение прекратилось, я посмотрел, что же было в 1906. В этом году она вышла замуж за моего отца. И сейчас, кроме того, я уверен, что она часть невесты. Невесты Иисуса Христа. Я всегда буду скучать по маме. Она была нежной и милой со всеми нами. Помню ее старческие трясущиеся нетвердые руки, когда Долорес приходилось поддерживать ее руку, чтобы ей взять причастие. Последнее ее пребывание в Скинии, не считая похорон. Я хочу еще кое-что добавить. И в тот момент, когда мама должна была умереть, непонятно из-за чего, неожиданно, мы не ожидали, что она тогда умрет, но пришел брат Невилл. Жена сказала, что если когда я и был очень рад видеть брата Невилла, то это тогда. Сказала, не знаю как, но именно как-то Бог просто все устраивает в такие моменты. Там был и брат Хиггинботтом, тот, что недавно пророчествовал. Он подошел, остался у входной двери, а брат Невилл вошел, и я собрал детей у кровати и сказал, «Давайте сейчас все встанем вокруг, и пусть помолится брат Невилл». Маме всегда нравилось слышать, как молится брат Невилл. Она очень любила слушать его. Говорила, «Он говорит точно как...» Искренне, будто разговаривает с Богом. Вот последнее, что услышали ее уши. Брат Невилл стоял, молился. А я положил руку на ее голову и другую на ее руку. А он тогда молился. И когда он пребывал в молитве, Бог призвал ее. И я почувствовал это слабое несвойственное подергивание и осмотрелся. Она повернула голову и смотрела на меня. И я понял, что она умирает. Поэтому я и сказал, «Боже всемогущий, вручаю Тебе сейчас ее душу». И она, словно ветер, пронесся по комнате. И она отошла для встречи с Богом. Так что в один славный день на другой стороне мы с ней увидимся, молодой женщиной. Конечно, сейчас мы знаем ее как пожилую, немощную мать, слабую. Когда она воспитывала своих 10 детей, это было совсем не так, как сегодня. У нас не было по-современному и не было на это денег. Мама, например, родит утром ребенка, а после обеда будет стирать. И это просто подорвало ей здоровье. Но в том царстве, что не от мира сего, она будет не пожилой, слабой, дрожащей матерью, а прекрасной молодой женщиной. И я подумал о Божьем утешении, что дал мне дойти до этого момента, а когда все закончилось, потом рассказал мне причину, а потом дал мне те утешающие слова в видении с моей матерью. Поэтому, друзья, Евангелие, за которое я стою, я видел его, когда дело доходило до смерти. Я видел его влияние на мою мать. Я видел его влияние на мою жену. Я видел его влияние на моих братьев. Мне известно, каково это, когда подойдешь к концу пути, обладая переживанием с Богом. Оно кое-что значит. Поэтому я и твердо настроен отправиться по благодати Божьей в каждый уголок этого мира, куда Он меня пошлет, к любому созданию, которому только смогу, и буду проповедовать это Евангелие, потому что оно — сила Божья во спасение. Потому что знаю, что после этой жизни на другой стороне ждет другая, в которой... Снова станем молодыми и будем всегда жить в Его присутствии и в Его благословениях. Надеюсь, что там будет дорогая мама каждого, и дочь каждого, сын каждого, и отец каждого умрут в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Однажды, светлым днем, мы отправимся и встретимся с ними. Да. Если же нет, чего стою здесь этим утром? Напрасно проповедую. Но, друзья, наша религия не напрасна. Она — сила Божья, испытанная самим разъедающим испытанием смерти, страданиями, чем бы ни пришла, какая разница. Мы встретимся с Богом. Если бы сейчас у меня была бы, чтобы всем хватило мест. И хочу сделать объявление. Полагаю, вечером будет причастие, верно, брат Невилл? Сегодня вечером будет причастие. И все вы... Вспомнил сейчас кое-что о причастии. Как-то один человек собрался в церковь, и в церковь нужно было добираться на такси. Это был очень бедный человек. И он собирался сходить и поучаствовать в причастии, а его сосед был таким, ну, одним из тех строптивцев, не знающих Бога. И он спросил у своего соседа, сказав: «Куда это ты собрался на такси утром?» Говорит: «Я подумал, он, человеку на хлеб не хватало. Говорит, в церкви будет причастие, поэтому поеду, поучаствую в причастии». Он сказал: «А что такое причастие?» Он рассказал ему, что это хлеб и вино Господне. Он сказал: «Так и у меня оно есть». Сказал: «Напротив мне полно лепешек и есть литр водки». И его за столом тут же хватил сердечный приступ. Думали, что умрет с минуту на минуту. Не будьте неверующими, не будьте непочтительными, понимаете? Уважайте Слово Господа, понимаете? Ведь неизвестно, когда нас призовут к ответу и к Богу. «Прости, что ты сказал?» «Собираюсь прийти, да». Меня спросили, буду ли я сегодня вечером. Собираюсь прийти и послушать вечером хорошего проповедника, брат Невилл, если получится. Но я стремлюсь быть каждый вечер, когда причастие. Считаю, что это наша обязанность, насколько получается. Потом, если нормально, если угодно Богу и угодно церкви и брату Невиллу, мне хотелось бы снова выйти сюда в следующее воскресенье, если угодно Господу. И если нет возражений, понимаете? И я просто считаю, что должен отдать каждый возможный грамм, все свои оставшиеся силы для Царства Божьего, все для спасения любой души, которую только получится спасти. Ведь, в конце концов, что я делал бы сегодня утром, не будь мама христианкой, не имей мы такую блаженную надежду о другой стороне? Если бы я помню, как 31 год назад крестил ее во имя Иисуса Христа прямо у себя возле дома, совсем рядом с моим домом, в реке. Сейчас вспоминаю, как она вышла и обняла меня. Это многое означало. Я сказал: «Мама, однажды мы положим тебя в грязную могилу». Я сказал: «Но кто верует и крестится, спасен будет». Это «да». И так что, если приобрету для Бога только душу своей матери, все старания окупятся с лихвой. Да, так точно, верно. Сейчас для прочтения из Писания я выбрал два места Писания, и я хочу прочитать одно первым, а потом помолимся, и тогда я прочитаю другое. И все, желающие читать со мной, откройте Библии на первой главе Деяний. И я хотел бы объявить тему на это утро, если Господу угодно. Теперь, причина... У меня здесь много мест Писания и заметок для разговора. Постараюсь не держать вас долго. Но я стараюсь тщательно изучить себя в кабинете. И если Господь мне не даст ничего, думаю, стоит... Я хочу довести до сведения собрания и остальных. Сюда я не выхожу для показа. Я выхожу сюда не из-за того, что мы нуждаемся в служителе, потому что, думаю, наш пастор один из лучших в стране, это совершенно верно. Здесь дело не в этом. Но я выхожу из-за того, что чувствую, что Бог вложил мне в сердце некое послание, которое поможет этим людям, понимаете, то, что им поможет. И вместе с нашим дорогим пастором, оба ведомые Святым Духом, мы вместе тратим время и уделяем его для спасения каждой души, какой сможем. И сегодня утром я пришел из-за того, что чувствую, что Святой Дух дал мне послание, которое поможет церкви. И вот почему я вышел сюда. Сейчас, в первой главе книги Деяний, начнем читать с первого стиха. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала, до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил себя живым по страданию своем со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царствии Божьем.
and being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem.
И собрав их, он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, подойдя, спрашивали его, говоря: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты Царство Израилю?» Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и в Иудее, и Самарии, и даже до краев земли». Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели пристально в небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде. И сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Склоним головы ненадолго для молитвы. Наш Небесный Отец, мы сейчас подходим, приближаясь во имя Господа Иисуса, прежде всего предложить Тебе свое благодарение за все совершенное Тобой для нас, и больше всего за ту блаженную уверенность, почивающую в наших сердцах, что мы спасены. Спасены от смерти, спасены от ада, спасены от жизни греха, спасены от мирских дел и позваны на замечательную брачную вечерю Сына Бога. Как мы за это любим Тебя, Господи! Для нас это больше жизни, это вечная жизнь. И сегодня утром, Господи, мы сошлись выразить это в пении, благодарении и проповеди Слова, преломлении Слова жизни тем из присутствующих, Господи, кто может не знать Тебя. И наше желание, и стремление, и намерение в том, чтобы все это стало причиной, побудившей многих, не знающих Тебя, прийти, признать грехи, и призвать имя Господа и получить прощение грехов, признав грехи и крестившись, смывая свой грех. И потом, Отец, хотим умолять, чтобы Ты наполнил каждого Святым Духом, ведь Он — печать обещания, данного нам Богом. Мы хотим просить, чтобы Ты вспомнил всех больных и страдающих, и нуждающихся сегодня. И этот мир, несомненно, в нужде. Все из-за того, что не обращаемся к Тебе за покровительством и защитой. И сегодня утром можем вспомнить времена Библии, когда людей постигала беда и несчастье, как они звали пророков. А многие сильные мира сего, тех дней, считали пророков неврастенниками и нервными. И хотя могли быть такими, но однако у них было Слово Господа. Боже, сегодня нам так необходимо вернуться к Слову Бога. Они поведали нам о конце времени и что будет происходить. И, подобно настоящим христианам, да изучим внимательно их свидетельство, и, Отец, тогда засвидетельствуем этому миру. Даруй это, Господь. Исцели сегодня среди нас больных. Ибо, Господи, нам понятно, что волочащемуся, усталому, изможденному больному телу не порадоваться благословением Божьим, как если было бы здоровым. И мы понимаем, что совсем не пользуемся своими христианскими привилегиями, что ты не хочешь, чтобы мы были такими уставшими и изможденными, и обессилевшими, и слабеющими. Ты желаешь, чтобы мы наполнились Духом Божьим. Даруй этого нам, Господи, ведь мы ожидаем Твоего дальнейшего послания. Во имя Иисуса Христа мы просим этого. Аминь. Сейчас обратитесь, пожалуйста, обратно к Слову, в Евангелие от Иоанна 3. Мне хотелось бы прочитать несколько стихов из Евангелия от Иоанна 3 главы, начиная с 31 стиха. Стиха 3, как некоторую иллюстрацию того, о чем хочу говорить. Это слова Иисуса. Евангелие от Иоанна 3:31, и послушайте Его Слово внимательно. «Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли, приходящий с небес есть выше всех». И что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не понимает свидетельства его. Принявший его свидетельство, сим запечатлел, что Бог истинен. Стих 33 хочу прочесть еще раз, чтобы выделить этот 33 стих. Принявший его свидетельство, сим запечатлел, что Бог истинен. В качестве темы на сегодняшнее утро, если уж хочу использовать следующее. Свидетельство об истинном свидетеле. Свидетельство и свидетель. Поэтому я прочел два разных местописания. Одно о свидетельстве, а второе о свидетеле. Итак, свидетельство. Прежде чем человеку надо что-нибудь пережить, прежде чем сможет засвидетельствовать. Как если вызывают в суд для дачи показаний. Прежде чем давать показания, нужно обладать некой информацией. А свидетель — это человек, видевший нечто, знающий, что это правда. И таких вызывают для дачи показаний. И, следовательно, свидетель должен разбираться в том, о чем говорит. Это не тот, у кого кто-то что-то сказал. Он лично должен быть свидетелем. Если нет, то он представляет свидетеля событий. Теперь, я считаю, поскольку по нашему собранию видно, какая хрупкая жизнь, вот, что смерть такая реальная, нам необходимо прийти в такое состояние, когда будем твердо уверены, что то, о чем говорим, правда. Понимаете? Это совсем не тот случай, когда можно принять его, как говорят, лишь бы принять. Нужно быть твердо уверенным, что оно правда, ведь неизвестно, что нас ждет в конце. Теперь, вот в чем одна из причин, почему я мыслю по-кальвинистски о незыблемости спасения верующего. Я считаю, пока у мужчины или женщины здравый рассудок, именно тогда и нужно принять Господа Иисуса и тогда уладить все, раз и навсегда. Ведь, оказавшись в конце пути, неизвестно, когда и чем заболеем. Мы можем заболеть психически, может быть, температура, из-за которой мозгам будет очень плохо, и будем говорить и делать что угодно в конце пути. Этого никто не знает. Но, понимаете, если мы уже укрепились во Христе, не имеет значения, чем мы заболеем или в каком состоянии умрем, все уже улажено. Мы запечатлены до дня нашего искупления. К Ефесянам 4:30 сказано: «Не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены до дня, не до дня смерти, а вашего искупления». Видите, и после смерти вы по-прежнему запечатлены. Сейчас засвидетельствую, так как людям многое непонятно и немало вопросов. И у меня было много вопросов. Когда стоял несколько недель назад, еще когда мама была жива и могла слышать, мы с сестрой стояли у ее кровати, и мама взглянула вверх и сказала: «Мои первый и последнее». Я у нее первый, Долорес последняя, 9 мальчиков между, или было 9 мальчиков и девочка. И мама сказала вот так: «Билл, ты кормил меня». И из-за служения, думаю, у меня была возможность это делать получше. И заботился обо мне. И, Долорес, ты любила меня и помогала с домашними делами, и стиркой. И сказала: «Потом, Билл, ты привел меня к Христу и духовно надзирал за мной. А когда я ошибалась, не стеснялся мне сказать, что ошибаюсь и что должна исправиться». А я сказал: «И мама, мы кое-кто из сыновей пили». И я сказал: «Мы приносили тебе боль». И как любящая мать, она сказала: «Билли, в семье без этого не бывает». Я сказал: «Мама». Она понимала, что не вернется домой, или сказала, что не вернется на улицу Мейпл 409. И сказала мне, я сказал: «Мама, еще совсем молодым я понимал, что Бог существует, потому что видел Его личность в разных обликах». И говорю: «Я... Первое, что я... Так было у нас в семье, и мы жили возле мистера Уоттена на Утика Пайк, и были вообще не церковными. Они были католиками». И я сказал: «Я принялся исследовать». Так вот, по словам католической церкви, Бог передал своей церкви свою великую силу. И сказал своей церкви, поскольку это группа верующих: «Делайте все, что хотите». И говорю: «Значит, если я стал это исследовать». Потом стало доходить, что существует почти 900 разных организованных групп верующих. Значит, если Бог передал свои полномочия своей церкви и сказал им: «Отбросьте это слово, вам оно не нужно, это просто история, и в таком случае можете жить, как хочется, и говорите, что вздумается, главное не Библия, а церковь, что скажет церковь». Мама, я ничему этому не смог поверить. Ведь католическая церковь говорит это, лютеранская говорит: «Вот как это должно быть». Методистская церковь говорит: «Нет, не правы обе, вот как это должно быть». Баптистская церковь говорит: «Это должно быть по-другому». И 900 разных мнений. Такому я не мог поверить. Но я сказал, что я сделал, мама, это взял и стал читать Библию. И я учил именно так, как ей учили апостолы. Я ничего не изменил. Если они говорили «крещение во имя Иисуса Христа», я говорил «крещение во имя Иисуса Христа». Если они говорили «крещение Святым Духом», я говорил «крещение Святым Духом». И я учил ей точно, как они ей учили. «Мама, я добился тех же результатов, что и они. И вижу, что Бог, приходивший по их учению, это тот же Бог, что приходит к нам и совершает то же, что Он совершал у них тогда. Сегодня Он совершает это для нас». Поэтому дано его обещание: «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Свидетельством о Боге является Слово. Есть и другие свидетели, которых можно было бы пригласить сегодня утром. Один из них — давайте вспомним о дереве. Сейчас листья опадают, и наступила осень. И возьмем лист как прообраз жизни. И мы, если рождены заново, мы являемся листьями древа жизни. И деревья, которые видим здесь, в лесах, жизнь, в конце концов, уйдет, выйдет из листа, потому что время листа окончилось. И та жизнь уходит из листа, и лист опадет, когда уйдет жизнь. Мы все не сомневаемся в этом, когда сейчас видим это в окно. Что только жизнь уходит из листа, лист опадает, и вот это погребаемое тело. Но жизнь, которая была в том листе, возвращается туда, где была, по дереву в корень, и до следующего времени года находится в корне дерева. На это время года солнце отдалилось от земли, то есть земля отдалилась от солнца, и она движется по орбите, обходя вокруг, и она далеко, и на землю приходит холодная зима. Поэтому жизнь того листа и содержится в корне, пока земля не вернется назад. И тогда никакими силами не удержать этот лист от нового появления. Он вернется, как возвращается солнце, он вернется, но ему нужно ждать другого времени года, прежде чем вернется. И сегодня нам, благодаря этому, свидетелям даются замечательные свидетельства о Боге творения. Потому что, когда мы в периоде смертной жизни воспитываем детей, женимся и создаем семьи, это жизнь периода смертной жизни. А когда рождены свыше, тело опустится обратно в прах, откуда пришло, и дух опустится, откуда пришел, то есть поднимется туда, вернее, откуда пришел, к Богу, который дал его, и должен наступить другой период, и наступивший период будет периодом бессмертия. И когда взойдет Сын Бога с исцелением в лучах Его, будет совершенно невозможно удерживать эти тела в земле. Они появятся в блеске Сына Божьего. Сама природа свидетельствует об этом. Таким образом, если мы христиане и рождены от Духа, смерть приносит нам только победу в том, что это старое тленное тело, все еще пребывающее во власти сатаны, опадет в прах земли. Но при наступлении того периода, сейчас неправильный период, это смертный период, а период бессмертия наступит, когда придет этот бессмертный, он приведет с собой духи бессмертных, возвратившиеся к нему с земли, и при воскресении они вернутся к жизни для пребывания в замечательном тысячелетнем царстве и будут лучиться его славой. Все на земле о чем-нибудь свидетельствует. Солнце восходит на востоке, демонстрируя начало жизни. Оно проходит путь и заходит вечером. Утром просыпаются и поют птицы, и они радуются. Мы чувствуем себя отдохнувшими. Вечером, при заходе солнца, мы уставшие. Все это свидетельствует, что существует жизнь и смерть. День родился и день умер. Дерево было живым, листья опали. Бог сохранил эту жизнь в корнях дерева, откуда она произошла, откуда началась, глубоко из корней. Это вышло наружу и образовало листья, чтобы давали тень. Возвращается обратно туда, откуда пришла, для короткого отдыха, чтобы вернуться в другое время года. Жизнь небольшого цветка, рождающаяся из семени, возвращается неизвестно даже куда. Ведь вся мякоть может вытечь из семени, и семя сгнить в земле, а жизнь все равно где-то там внутри, сокрытая для нового воскресения. Все говорит о чем-то, свидетельствует. Теперь, у меня была привилегия исколесить этот мир и слушать представителей разных религий, слушать разные точки зрения, слушать мусульман, буддистов и шиитов, джайны, многие сотни разных точек зрения на религию, богов, богинь и всего остального. Но ни одна из них, ни единая, ни у кого из них не оказалось даже намека на истину об этом. Это религия христианства, правильная религия, смерть, погребение и воскресение, вся природа, сами небеса и земля свидетельствуют об этом. Это ежедневный Божий свидетель Его народу, что существует смерть, погребение и воскресение. Перед нашими глазами проходят все времена года. Мы видим смерть, погребение и воскресение. Из этого и знаем, что это истина, основа христианства, истина. Она о себе свидетельствует. И благодаря этому должно стать понятно, что это сотворил великий верховный разум ради какой-то цели. Это здесь для некой цели. Богу не обязательно было делать деревья такими. Он сделал их такими, хотя они отличаются друг от друга и так далее. Он все сотворил для своей цели, чтобы стало свидетелем и свидетельствовало. Он мог сотворить деревья какими-нибудь другими, например, как камни. Он мог сотворить деревья такими, какими ему было угодно. Он мог сотворить цветы такими, какими ему было угодно. Но он их сотворил для свидетельства. Ведь они Божьи свидетели, они истинные свидетели, что остальные религии ложные, а Иисус Христос прав. Смерть, погребение и воскресение свидетельствуют, что наша смерть не вечная, но мы будем жить снова. Виден верховный разум. Может, если позволило бы время, потому что не хочу вас слишком задерживать, но, наверное, снова скажу, и не чтобы поставить себя в пример. В этом молитвенном доме у нас собственные учения и принципы, и здесь я могу учить тому, что мне кажется правильным. Хочу обратить внимание на иной разум, провозглашающий о явившейся нам благодати Божьей. Вы заметили, что первое — корень, второе — стебель, третье — плод, и он венчает все это. Оправдание — это корень, освящение — стебель, а плод — это подлинное семя. И это Мартин Лютер, Джон Уэсли и крещение Святым Духом. Оправдание, освящение и крещение Святым Духом. Это свидетельствует для нашего взгляда на Писание. И я здесь выписал десяток вещей об этом, которые мог бы привести, что разных вещей, дающих свидетельство, рассматривая естественное, получаем свидетельство о духовном, оправдание, корень, освящение, стебель, крещение Святым Духом, плод результатов корня и стебля. Тот корень появился от семени, семя стало подобно оказавшемуся в земле. оно вернулось назад. И это сегодня. Мы прожили период Лютера, прожили период Уэсли, и сейчас живем в периоде искупления Пятидесятницы. Что же это? Возвращение той самой церкви, того же самого, что насадили в день Пятидесятницы. Сама природа свидетельствует об этом, точно так же, как свидетельствует о смерти, погребении и воскресении. О, этот вечный Бог и Его свидетельство! Если просто оглянуться, Бога можно увидеть везде, наблюдать, как Он ежедневно свидетельствует. Как можно осознанно, невежественно спотыкаться о такое, о такую простоту? Ведь каждое дерево проповедует нам, каждый цветок проповедует нам, каждый сад проповедует нам, весь мир проповедует нам. Бог действительно Бог, и мы видим Его славу. И при этом так осознанно спотыкаемся об это и подменяем все это, и взгляд обращаем в сторону и свое воображение на тщетные дела этого мира для удовлетворения похоти, возбуждаемой духом, которому позволили господствовать в своей жизни. Нам так нужно избавиться от такого духа и получить дух Бога. Вся природа, все везде свидетельствует, небеса, небо, столько всего. Вчера, сидя в кабинете, записал это. Сейчас нет возможности коснуться, но просто можно оглянуться на все, сотворенное Богом, оно свидетельствует о Его славе. Все, любое творение Бога свидетельствует о Боге и Его цели, демонстрирует этот замечательный верховный разум. Я бывал на вершинах гор и видел карликовые ели. Вот такой высоты, что бараны могут съесть, дикие бараны. И карликовые ели, видишь, вот здесь. Немного спустишься, и тогда появляется канадская цуга. Другой тип, другой вид, растущий в другой зоне. Еще вниз, и появляются сосны еще ниже, и растут осинообразные тополя. Оттуда ниже, и появляется снежеягодник, подлесок. Еще ниже, и появляется трава. А еще ниже появляются сорняки и до пустыни, где ничего не растет. У каждого клетки и своя жизнь, соответствующая его среде обитания и где оно живет. Только умный Бог способен на такое. У каждого своя жизнь. Видишь пальму во Флориде, видишь дуб в центре Америки и осинообразный тополь в скалистых горах. У каждого своя жизнь, свидетельствующая о славе всемогущего Бога. Встаньте у огромного моря и понаблюдайте за ним. Его свирепые валы, бьющиеся о берег с такой свирепостью, что разлетаются и подскакивают, словно злая собака на цепи. Оно потопило бы целый мир, если смогло бы, ему надоел грех. Но Бог там, в небе, поставил сторожа по имени Луна. И он определил границу моря, которую оно не может перейти. И тот сторож за этим следит денно и нощно. Когда он повернется спиной оглянуться на Бога, как выглядит Бог, прилив незаметно выходит. Но когда снова обращается лицом, прилив ретируется. Он наблюдает за той границей, и оно не может перейти. Когда повернется спиной, прилив незаметно выйдет. Но когда снова поворачивается лицом, прилив убегает назад. Бог поставил сторожа. Что он делает? Свидетельствует, что Бог из бытия, Бог Библии, остается Богом. Вот свидетельство, что Он существует. Можно было назвать еще нескольких пророков Ветхого Завета, как они свидетельствовали о рождении Христа. Например, Исаия 9 глава, Исаия 9:6. За сотни и сотни лет до его исполнения пророки свидетельствовали. И говорили: «Младенец родился нам, сын дан нам». Откуда они об этом узнали? Откуда человек, рожденный женщиной, может это знать? Как человек за сотни лет до исполнения мог точно сказать, что произойдет? «Младенец родился нам, сын дан нам». Сказал, что нарекут имя ему Советник, Князь мира, Бог крепкий, Отец вечности. Сказал, где он родится, пророк под вдохновением сказал: «И ты, Вифлеем Иудейский, не мал ли ты между тысячами, но из тебя произойдет Владыка». Что же касалось тех пророков? Что их вдохновляло? Такая совершенная точность! Не только это, но эти пророки поведали о его делах. Эти пророки даже видели его рождение, где он родится, как он родится. Не как обычный младенец, простой младенец, родившийся у какой-то женщины. В нем сказано, что его рождение будет непостижимо. Он родится, а девственницы дева в чреве примет. Что же коснулось какого-то смертного, из-за чего он это увидел за сотни лет до исполнения, полностью, точно, до последней буквы? Какое свидетельство о верховном существе, живом Боге? Не только это, но сказал, где он родится и как он родится. Сказал, что о нем скажет этот мир. Сказал, какие именно знамения и дела будут сопровождать его, чтобы доказать, что он Мессия. Подтвердил, что его отвергнут, и даже в духе простонал его слова на кресте за сотни лет до его рождения. Давид в духе... Потому что хочу на это сослаться, ведь Иисус там сказал, как же Давид в духе называет его Господом. Давид не Давид, а Давид в духе. Между Давидом и Давидом в духе большая разница. Между церковью и церковью в духе большая разница. Как же Давид в духе называет его Господом, если он сын ему, когда говорит, сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня? Никто не мог отвечать ему ни слова, не смел спрашивать его с того дня. Но Давид в 21-м в псалме вошел в дух, этот дух, и, войдя, даже сказал слова, которые он простонал на кресте. Боже мой, для чего ты оставил меня? Все кости мои, они смотрят и делают из меня зрелище, и пронзили руки мои и ноги мои. Однако он изъязвлен был за грехи наши, говорится у другого пророка. Мучим за беззакония наши, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Точность, совершенство тех пророков, все слова, сказанные о нем, исполнились. Последние 7 пророчеств, сказанных о нем, исполнились за последние 7 часов на кресте. Исполнилось каждое слово, произошло каждое событие. На что это указывает? На верховный разум. Дело не в тех людях, те люди были подобны нам с вами. Но их вдохновляло, дававшее свидетельство верховное существо, чтобы нам в этом поколении и в грядущих поколениях и во всех поколениях между ними и настоящим моментом посмотреть в его слово и понять, что это правда. Это свидетельство, что слово Бога истина. Все его дела совершенны. Они совершенны и своевременны, не опоздают ни в какое время. Иногда кажется, будто запаздывают. Но это не так. Когда все заканчивается, мы понимаем, что быстрее наступить и не может. Лучше и нельзя было сделать. Все произошло как надо и вовремя. Даже в наш сегодняшний день, когда видим исполнение этих видений, и как происходят события. И это предсказано, а мы гадали, когда это исполнится, что будет происходить. Но обнаруживаем, что все происходит как надо и точно вовремя. Что я мог подумать о своей матери, когда видел ее старой и трясущейся? Но когда он дал мне видение, и я увидел, в каком она сейчас состоянии, я прославляю Бога. Я знаю, что она снова придет. Она не умерла, она спит. Она во Христе. Как нам становится понятно, что Бог должен был наперед сказать об этих вещах. В прошлый раз, когда был у вас за кафедрой или здесь за кафедрой, я рассказал о данном Господом видении, что поеду на север и что там произойдет. И как те парни, спускаясь с горы, говорили: «Брат Бранхам, неужели ты думаешь, что где-то между этим местом и тем, ниже за километр, появится гризли? Серый? Никогда ни одного раньше не видел, а ты его убьешь до того, как мы туда дойдем?» Я сказал: «Это согласно его слову». И точно так и произошло. Для чего? Во свидетельство, что он по-прежнему Бог, что все его обещания истинны. Бог свидетельствует, и его свидетельство истины. Он свидетельствует, а свидетельство подтверждает истинность его свидетеля. Оно указывает на некий разум. Да, когда на землю пришел Иисус из Назарета, все его могучие дела свидетельствовали о его утверждении. Никто не должен был бы никогда усомниться в нем. Он сказал: «Если не верите мне, верьте делам, если не видите, что он — это Бог». Ты себе цену набиваешь, человек, а ты делаешь из себя Бога. Он сказал: «Если не верите мне, верьте делам, ибо они свидетельства от Бога, подтверждающего истинность того, что я тот, о ком я же говорю. Если не верите мне, верьте знамениям, которые должны сопровождать меня. Разве не эти дела должен совершить Мессия?» Кем он был? Свидетельством. А они засвидетельствовали об истинности всех его утверждений. Марфа стояла там рядом с Иисусом, а ее брат умер и был в могиле. Уже началось разложение. Его тело умерло, и он просто распадался там, в могиле. В его теле уже ползали жучки, подкожные черви, и у него ввалилось лицо. Но она сказала: «Господи, мы верим, что Ты Сын Божий, грядущий в мир. Мы в этом уверены». Он сказал: «Я — воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. Всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она сказала: «Так, Господи. Да, Господи, я верую, что Ты — Сын Божий, грядущий в мир. Теперь я продемонстрирую Тебе, что я тот, кем должен быть, как о себе и говорил. Я предоставлю доказательства. Я дам подтверждение своим словам о том, что я — это я. Где положили его?» И она сказала: «Господи, пойдем, посмотришь». Покажем далее его человеческие черты. Он плакал с плачущими. Он смеялся. со смеющимися. Он побеждал с побеждающими. Давайте не прекращать побеждать с ним. Он направился к могиле и стоял там, пока откатывали камень, и там лежит то бедное тело с червями внутри, разлагающееся, положенное на землю, лицо ввалилось из-за начавшегося разложения. Он произносит те слова: «Лазарь, выйди вон!» И тот человек, уже умерший, встает на ноги и оживает. Это подтвердило все сказанные им слова о том, что он сын Бога. Он был не просто сыном Бога, он был и сыном, и Богом. Он был обителью Бога, ведь ни у какой второй личности не могло быть такой силы. Вернуть жизнь человеку, умершему, 4 дня назад и похороненному, мог только сам Бог. Поступки его самого давали свидетельство о каждом сделанном им утверждении. Он был Богом. Мы знаем, что это правда, ведь он так сказал. Свидетельство пророка, свидетельство природы, природа как свидетель, пророки как свидетели, Иисус как свидетель. И у него самого всегда был свидетель, у Бога всегда был свой свидетель. И когда он был здесь на земле, он сказал: «Для меня лучше, чтобы я ушел, ведь если я не уйду, я не смогу послать этого свидетеля, этого бессмертного, вечного свидетеля». Он родился от женщины, поэтому должен был разлагаться, он должен был умереть, вернее. Бог не позволил своему телу увидеть тление, но он должен был умереть, подобно смертному, чтобы забрать наши грехи. Но перед своим уходом он оставил нам свидетеля, Святого Духа. Практически все пророки всех веков от самого начала говорили об этом замечательном свидетеле для церкви, грядущем в последние дни. Нашим замечательным свидетелем, Святом Духе. Наш свидетель — это Святой Дух. Он — доказательство. Он — печать. Он — неоспоримые права. Он — документ на обладание каждым словом, сказанным Богом. Аминь. Он свидетель, что Христос жив, и как Он жив, мы будем жить. Он — подписанное обязательство. Если в последние дни должна прийти такая личность, чтобы вести церковь, Бог обязан рассказать своему народу, что Он придет. Все пророки практически подтверждали, что Он действительно придет, Святой Дух. За 800 лет до этого Иоиль, сын Вафуила, пророчествовал, что он придет. За 800 лет до исполнения. Этот выдающийся сын Вафуила, пророк, которого считали неврастенником, не в своем уме, нервным, эмоционально, умственно неуравновешенным, пророчествовал. Иоиля 2:28. «И сказал, будет в последние дни, — говорит Бог, — излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, на рабынь Моих и служащих излию от Духа Моего, и они будут пророчествовать. И покажу знамения на небе вверху и на земле внизу, чудеса, столпы огня и дыма и пара. И будет, прежде нежели наступит день Господень великий и страшный, всякий, кто призовет имя Господне, спасется». За 800 лет до прихода этого удивительного свидетеля сын Вафуила засвидетельствовал о нем, пророчествовал о нем. Что коснулось того неприметного человека? Скажите мне, что могло сказать человеку, рожденному от женщины, краткодневному и пресыщенному печалями? Вот каким он был. Скажите мне, что могло тронуть его внутреннее существо, из-за чего он смог увидеть сквозь пространство и время и увидеть в последнем времени приход в церковь этого удивительного свидетеля? Скажите мне, что могло это произвести? Только некий разум, верховный, великий и всемогущий Бог. Вот единственный, способный это сделать. Коснулся смертного, человека, рожденного от женщины и пресыщенного печалями и краткодневного, как сказал Иов в 14 главе. Как цветок он выходит, опадает, распадается, отходит. Но вот такого человека этот дух, разум великого, могучего Бога, способен, обойдя все ограничения и время, своим духом пронести там и показать смертному, что произойдет. Аллилуйя! Если это не свидетельство о живом Боге, то о чем способны увидеть прежде свершения? Аминь. Способные увидеть прежде свершения и внятно предсказать это, и с совершенной точностью, что это произойдет именно так, как он сказал. Если это не свидетельство, то что? Кто еще громче заявит о живом Боге? Конечно, он же свидетель. Пророчествовал, что это произойдет в последние дни, когда он изольет свой дух на всякую плоть. Через 75 лет после пророчества Иоиля, Исаия, сын Амоса, он пророчествовал о будущем приходе в церковь этого удивительного свидетеля. О чем я говорю? О свидетеле, истинном свидетеле, настоящем свидетеле. Показал его в природе, при помощи пророков во всей Библии. Сейчас рассматриваем, как он приходит в тот день, когда он должен быть дан. 75 лет, примерно через 75 лет после пророчества Иоиля, потом говорил Исаия. Сын Амоса, великий пророк, представивший полную Библию от Бытия до Откровения в своих 66 главах. Одна книга состоит из 66 книг. И он начал с творения в Бытии, а закончил тысячелетним царством. Этот великий человек, он предсказал приход Святого Духа. Давайте именно откроем и прочитаем. У меня записано Исаия 28:11. Давайте просто немного прочтем и выясним здесь, что он сказал о приходе Святого Духа. Исаия 28 глава, начнем с 5 стиха. «В тот день Господь Саваоф будет великолепным венцом». Он говорит об этом знаменательном дне, когда придет этот свидетель. Какой наш венец? Нас венчает Святой Дух великолепным венцом и славною диадемою для остатка народа своего. Остаток, оставшиеся люди. Он будет диадемою, великолепным венцом, славною диадемою. Задумайтесь, это за 700 лет до того, как это произошло. Духом правосудия для восседающего в судилище. Вот что он производит с нами у алтаря. Мужеством для отражающих неприятеля от ворот. Дайте посмотрю. Отражающего неприятеля до ворот. Для поддерживающих его и пребывающих с ним, этот замечательный дух, предсказанный Святой Дух, будет силой сражающемуся в воротах. Он наша сила. Мы полагаемся на него, не на культуру, не на образование, не на мирские дела. «Не воинством, не силой, но духом моим, — говорит Господь, — церковь свято полагается на вот такое. Он будет силой для находящегося у ворот». не его теологическая подготовка, не его деноминация, но Святой Дух будет его силой. Это Он устоит в воротах. Он будет полагаться на силу Святого Духа, чтобы прогнать врага. Но они шатаются от вина, послушайте сейчас, и сбиваются с пути от секеры, сбиваются с этого пути. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков, побеждены вином, обезумели от секеры, в видении ошибаются и в суждении спотыкаются. Другими словами, при видении они вообще в такое не верят, а в суждении говорят: «А если вступил в церковь, то все нормально». И что у нас получилось? Толпа пьяниц. Посмотрите, что сказал пророк. Вот свидетель Божий. Ибо все столы наполнены мерзкой, отвратительной блевотиной. Нет места чистого. На столах везде грязь. Конечно, наберут их пьяницы блудниц и возьмут дрожжевого хлеба, нарежут и устроят причастие, в котором чистое смешано с нечистым. От него вырвет. Столы полны блевотины. Кого хочет он учить веденью в такой день? И кого вразумлять проповедью? С кем это провести, если полагаются на собственный теологический опыт и остальное? Они не вернутся к Слову Бога. Скажут: «А, это относится к другому месту. Это для другого поколения. Их столы полны блевотины. Послушайте этого пророка с этим верховным разумом Божьим, говорящим через него. Отнятых от грудного молока и отлученных от сосцов матери. Нет, церковных младенцев. Ибо все, заповедь на заповедь». Сейчас он говорит о Слове. «Не говорите Отец, Сын и Святой Дух, если в ней сказано имя Иисуса. Не говорите пожать руку, если Он сказал родиться заново». Заповедь на заповедь, заповедь на заповедь и правило, правило на правило. Тут немного и там немного. «Зато лепечущими устами и на иных языках буду говорить к этому народу. Аллилуйя!» Лепечущими устами, бормотая, собравшиеся, могут просто быть в почтении и тишине. Кто-нибудь сможет расслышать это бормотание и понять, о чем говорится. «Лепечущими устами и на чужих языках буду говорить к этому народу». Пророчество о Святом Духе. «Запинающимися устами буду говорить к этому народу». Им говорили: «Вот покой». Теперь, братья-адвентисты, соблюдающие седьмой день, что скажете об этом? Вот шаббат, вот покой, создайте покой утружденному. Боже, дай нам доблестных мужей, чтобы встали вот с таким в воротах и были его свидетелями. Вот покой, которым дайте покой утружденному. Вот успокаивающие. А они не хотели слушать. Вот грустная сторона. Они не захотели его слушать. Покачали головами, посмеялись и осмеяли, и пошли своей дорогой. Но Исаия пророчествовал и сказал, что и будет. Он пошлет свой дух, и он станет славным венцом церкви и мужеством, сражающемуся в воротах. Откуда мы узнаем, что это о духе? Сказал: «Зато лепечущими устами и на чужом языке буду говорить к этому народу, и вот покой и успокоение». Но вместо всего этого им понадобились свои организации и деноминации. И они устремились к своим облеванным столам и к миру, и погрязли в мирских утехах. Это нерожденные заново. Они отворачиваются от истины и направляются к мирскому, и дом Господень превратили в отвратительную мерзость, где устраивают устраиваются танцы и увеселительные мероприятия, и распутничают, и женщины одеты в непристойную одежду, и короткие платья, и стригутся, и красятся, и вся подобная дрянь, как и предсказано в Библии. Исаия сказал, что они дойдут до этого. Исаия, 5 и 6 главы, прочтите его, как он говорит, что женщины в последние дни докатятся до этого. Божьи свидетели истины. Свое спасение они доверили тщете этого мира, а не силе Бога. Так вот, это произошло спустя 75 лет после Иоиля, 30 лет после рождения Иисуса. Здесь я выписал еще несколько пророков. Но через 30 лет после рождения Иисуса появился тот князь пророков. Хо-хо-хо! Иоанн Креститель. Все понимали, что это пророк от Бога, предвестник пришествия Христа, который предсказан опять на последние дни. Иисус сказал, «Кого ходить смотрели вы? Трость всяким ветром колеблена?» Любая деноминация поворачивала его сюда или туда. Это не Иоанн. Сказал, «Кого смотреть ходили вы? Какого-то сановника, имеющего какого-нибудь психиатра, чтобы его одежда всегда была такой-то, и советующего, как одеться?» И он сказал, «Такие целуют младенцев и живут в чертогах царских, и произносят речи в школах и так далее». Это не воин, он не на линии фронта, он не умеет обращаться с обоюдоострым мечом, понимаете? Вот какие так поступают, но кого смотреть ходили вы? Пророка? Он сказал, вот, я скажу, что больше, чем пророка. Послушайте этого видного князя, пришедшего в одежде из куска овечьей шкуры, питался плодами леса. Аллилуйя! Не получил никаких богословских семинарских навыков, кроме навыков от общения с Богом. И родился именно для этой цели. В слове было сказано, что он придет. Так точно. Вышел на берега Иордана, ноги в грязи, сказал, «Даже не думайте, фарисеи, говорящие наш отец Авраам, ибо я говорю вам, что Бог может из этих камней создать детей Аврааму». Тот князь пророков, имевший привилегию представить Мессию и увидеть знамение Мессии и узнать его в свете, сошедшем с небес и опустившемся на него, был свидетелем этого. Что же он сказал об этом? Вот его слова, которые тот пророк сказал, как свидетель. «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин развязать обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. И его лопата в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, но сожжет солому огнем неугасимым». Он пророчествовал, что должен прийти этот свидетель для церкви, Святой Дух. «Я крещу вас в воде». Это моя миссия. «Я крещу вас в воде в покаяние». Аллилуйя! «Но будет идущий за мной. Я об этом свидетельствую водой, но этот идущий сделает, пошлет нечто лучшее». «Он пошлет иного свидетеля, не воду, но духа. Он будет крестить вас Святым Духом и огнем». Аллилуйя! Божий свидетель. «Он уберет у вас всякое церковное членство. Он даст вам истинного свидетеля, ибо Он крестит вас Святым Духом и огнем. И его лопата в руке его, секира при корне дерев лежит, и всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Поэтому покайтесь, приготовьтесь, ибо время близко». Тот выдающийся князь. Какой великий пророк! Через 3 года после его пророчества Иисус, наш Господь, завершил свое служение, свое земное служение. сказал: «Лучше для вас, чтобы я ушел, ибо если я не уйду, Святой Дух не придет, но я пошлю Его». Еще немного, и вы хотите знать, кто Он. Еще немного, и мир не увидит Меня, а вы увидите Меня, ибо Я буду с вами и даже вас до конца этого мира. От Луки 24:49. В конце своего служения, когда его земное служение завершалось, он сказал, от Луки 24:49, «И я пошлю обетование, о котором говорили эти свидетельства. Я пошлю обетование, о котором говорил Исаия. Я пошлю обетование, о котором говорил Иоиль. Я пошлю обетование, которое все пророки, которое Отец демонстрировал через пророков, я пошлю обетование Отца Моего на вас. Я пошлю обетование Отца Моего на вас, вы же ожидайте в городе Иерусалиме, прекратите проповедовать, прекратите петь, не занимайтесь больше ничем, но будьте в городе Иерусалиме и ждите, доколе вы не облечетесь силою свыше». О чем это даст свидетельство? Ожидайте в Иерусалиме, доколе не окончите 20-летний курс высшей школы или семинарии? Ожидайте, доколе не получите степень бакалавра гуманитарных наук? Ожидайте, доколе не выучитесь разговаривать на других языках, чтобы, если Он призовет вас к миссионерству, вы могли бы там разговаривать? Нет, не об этом. Просто пусть придет сила свыше, она придя, все устроит. Ожидайте, доколе не облечетесь силою. О Боже, почему люди этого не понимают? Нужно не вступить в церковь, нужно дождаться силы. Ожидайте, доколе не облечетесь силою свыше, потому что я пошлю его. Он обетование Бога, и я пошлю его. Я удостоверю истинность. Он, когда он придет, он удостоверит истинность, потому что он не будет говорить от себя, но он будет говорить от меня. Аминь. Следите, что он сделает. Он напомнит все, чему я вас учил. Не что-то семинарское. А что? Он напомнит вам все, чему я вас учил, что это слова Бога. Вы позабудете обо всех своих семинарских навыках. Вы обретете вот это. Слова, которым я вас учил. Он напомнит обо всем этом. И он еще кое-что сделает. Он будущее возвестит. Вот истинный свидетель. Вот истинный свидетель Божий. Он вернет вам Евангелие, этот Святой Дух. Даже если его оставят на 2000 лет, его могут попирать человеческой теологией, но когда он придет, он вернет вас к нему. И не только это, но он расскажет вам о будущих событиях. Он будет говорить через вас с запинающимися устами и на чужом языке. Он все это сделает. Он исполнит все, обещанное Богом. Я должен, я пошлю обетование от Отца. Когда он пришел в Пятидесятницу, что они сказали? Они сказали: «Мы его свидетели! Мы свидетели того, что сказанное исполнилось, только подумайте!» Я из-за этого чувствую себя старомодным святошей-проповедником. Находясь там, они сказали: «Мы его свидетели! У нас нет дипломов!» Кто там был? Прозелиты. Некоторые евреи, известные, высокомерные, чопорные, это все у них исчезло. Взгляните на Симона Петра, гордого, что всего достиг сам. Как он дошел до такой чопорности? Не хотел есть ничего нечистого. А добившийся всего сам Павел, повсюду преследующий церкви. Что произошло после его встречи с ним, тем Святым Духом, в тот день, по дороге в Дамаск? стоял перед Фестом и сказал: «Я не безумный, но по учению, которое называют ересью, я действительно служу Богу отцов наших». Они сказали: «Мы его свидетели». Так вот, в Пятидесятницу были три определенных свидетеля. Первый — слово тех пророков, что Бог изольет на людей своего Духа в последние дни. Свидетель, который был у пророков, слово Бога, оно исполнилось. Вот один свидетель, исполнившаяся проповедь пророков. «И залью от Духа Моего на всякую плоть. У них будут запинающиеся уста, и на чужом языке буду говорить к этому народу». Вот оно исполнилось, этого не могли отрицать. Таким образом, было три свидетеля. Это был первый, что слово пророков исполнилось. Другим свидетелем были люди. Они свидетельствовали: «Нечто произошло». Я спрятался там в горнице, был слишком робкий, стыдился. Я знаю, что он был взят, и стыдился этого местного высшего общества. Я из-за них стыдился, мне было стыдно, что я мог, ничего не хотел об этом говорить, потому что боялся, что из-за меня начнется какая-нибудь перепалка. Вот в чем дело с самодовольными сегодняшними церквами. Они боятся, что причинят излишнее неудобство. Боятся, что их действия не одобрят. Эх вы, самодовольные, самоуспокоенные, что нам нужно, так это Пятидесятница. Нам нужно наполнение, приход Святого Духа. Они сказали: «Мы его свидетели, потому что мы им наполнены». Петр сказал: «Мужи иудейские и все, живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но вот оно, предреченное пророком Иоилем, и будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть». Мы подтверждаем истинность слов пророков, потому что мы теперь наполнены. Представьте такое. Вот что нам нужно. Вот что нужно церкви. Вот что нужно этим 170 миллионам исповедующим христианство по всему миру. Еще одна Пятидесятница. Не приниматься за дело и 25 лет учиться, а наполниться Святым Духом, свидетелем внутри, подтверждающим истинность воскресения Христа и Слова Бога. Иоанн был сослан на остров Патмос за Слово Божие, свидетельство Слова Божьего. Там исполнились слова пророков, там были свидетельствующие люди, и там был сам Святой Дух. Вот они три, и в Библии сказано: «При устах трех свидетелей будет верно всякое слово». Это правда. Там исполнились слова пророков, там были люди, говорившие: «Со мной нечто произошло, я больше не боюсь, я не боюсь смерти, я ничего не боюсь, нечто произошло! Я позабыл всю свою теологию, я позабыл все свои человеческие традиции, нечто произошло! Сие да будет вам известно, и внимайте словам моим, они не пьяны». Они отбросили свою гордость, просто стали пьяны от духа, просто... Вот что нам нужно. Вот что нам нужно. Здравая, разумная группа людей, способных подойти и предстать пред Богом и сказать: «Господи, не делай из меня члена церкви, но сделай меня свидетелем. Излей на меня своего духа и наполни меня, достану я твоим свидетелем». Вот что нам нужно. Вот из-за какого недостатка страдает сегодня церковь. Приступ малокровия из-за отвержения крови Иисуса Христа. Да, Святой Дух сам подтверждал истинность словами: «Так и есть». Они там стояли, и люди не могли его отрицать. Эти люди не ждали в школе получения какого-то великого образования. Это были простые и некнижные люди, рыбаки и крестьяне. Это были обычные люди. В Библии сказано: простые люди охотно слушали Иисуса. Не отбросы, нет. не знать, но простые люди охотно слушали его. И здесь были простые люди. Они услышали его и сказали: «Мы свидетельствуем, что нечто получили, а по-своему сказать толком не можем». А люди говорили: «Почему мы их понимаем? Разве это не галилеяне?» Галилеяне были бедными людьми. Сказали: «Почему мы слышим этих галилеян на своем родном языке?» Свидетельствовали о Святом Духе, подтверждали истинность исполнения Слова Бога. «Излию от Духа Моего на всякую плоть, и лепечущими устами и на чужом языке буду говорить к этому народу, и вот покой». Подтверждение истинности, свидетельство. Вот протокол этого, конечно. Рассмотрели трех свидетелей. Каких? Слово пророков, Божье слово, потому что те пророки не говорили своих слов. Но это было слово Бога, когда Он вкладывал его им в уста. Сейчас отсюда смотрю на одного норвежца, лечит, врач, доктор, сидит вон там, приехал из самой Норвегии сюда за молитвой. И тем вечером, когда у нас проходила личная встреча, в комнату вошел Святой Дух. Он сказал: «Брат Бранхам, жду услышать, что будет сказано». И вот Святой Дух показал всю его прошлую жизнь. От самого момента, когда произошло некоторое событие, рассказал ему об этом, что произошло и какое состояние, все об этом, и рассказал о том событии. Что это? Дух Бога свидетельствовал. Здесь может находиться еще один человек, посланный церковью брата Палмера. Был в полном замешательстве, не знал, что делать. А потрясение было из-за одного дела. Приятный человек. Думаю, уехал домой. Но там было... Он его сюда направил. Брат Палмер написал письмо и сказал: «Брат Бранхам, знаю, что нагрузка сейчас большая или как-то так, но если будет возможность, встреться с ним». Это хороший брат. И его послала эта церковь. Он пришел на личную беседу. Пока он там был, это серьезная проблема, занимавшая его мысли. Он не успел даже рта раскрыть, как Святой Дух заглянул и достал, вывел это на свет, показал ему. И он обрадовался, и слезы покатились по щекам. Почему? Бог засвидетельствовал. При помощи чего? Уильяма Бранхама? Никак нет. При помощи Святого Духа. Аминь. Вот Божий свидетель. Позвольте расскажу еще кое о чем. Из-за чего вот этот человек здесь, по фамилии Хиггинботтом, был диаконом здесь в церкви, отслужил срок, а сейчас обычный примерный член. Он сегодня утром, кажется, поднимался говорить на языках и пророчествовал. Почему Святой Дух сказал сегодня утром, когда давалось истолкование: «Я помазал моего слугу, дабы вам рассказал то, что вам следует знать». О, почему? И я, стоя здесь, слушал его, опустив голову, еле сдерживая слезы внутри. Этот человек ни о чем не знал. Я ни слова не сказал, ни ему, ни еще кому-то. О чем буду говорить? Ведь я только вышел за кафедру. А вот он открывает тему и говорит людям приходить в порядок ради него. «Я обращусь к вам», — сказал. «Я посылал его во многие страны, ко многим народам, с этим же посланием. И этим утром я обращусь к вам. Слушайте его внимательно», — он сказал. «Ибо я помазал его и послал его». О, Боже! Что это? Святой Дух, истинный свидетель Бога. Что это? Божество, обитающее в человеке. Аллилуйя! Что? Церковь. Вот почему я не принимаю крещение Святым Духом как плач, тряску, или говорение на языках, или любое ощущение. Это все хорошо, вот, понимаете, те вещи правильные, но дьявол может очень точно это подделать. Но Святой Дух — это божество, Бог, обитающий в человеке. Это больше ощущение, это больше говорение на языках, Это больше восклицания в духе, это больше плача, это больше вступления в церковь, это Бог, живущий в человеке. Божество, сам Бог, поселившийся в том человеке, тогда он может говорить, и это словно говорит Бог. Вот это церковь Иисуса Христа. Вот как двигалась первая апостольская церковь. Насколько отличаются сегодняшние церкви? Настолько отличаются, что мы ушли от него со времени появления своей первой деноминационной организации приблизительно во втором веке после Христа в ранней католической церкви, создавшей организацию и учившей философии человека. Многие сегодня такие: наша цель — добрые дела, вступить в церковь, послушайте меня. Вот о чем сегодня утром говорил брат Хиггинботхам. Не Хиггинботхам, а Святой Дух говорил через него. Наша цель — добрые дела, вступим в церковь и хотим стать любящими и вежливыми. Понимаете, не хотим нигде никого обидеть, мы хотим стать очень вежливыми христианами. Мы хотим выработать Христа. Христос не вырабатывается. Аллилуйя. Эх, найти бы мне слова. Дал бы Бог, чтобы вы поняли, о чем я. Овцу не просят отращивать шерсть. Ее не просят произвести столько-то шерсти за год. Если это овца, у нее вырастет шерсть из-за того, что она овца. Ей не нужно говорить: ну, сейчас я верю, что я овца, поэтому потороплюсь. Мне нужно для хозяина вырастить шерсти. Ей не надо об этом беспокоиться, поскольку эта овца, у нее будет шерсть. Ей не надо ее вырабатывать. Вот, не нужно вырабатывать никакой самодельной набожности. И я, у меня есть, я вообще-то, мне не стоит делать это, я понимаю, что я христианин. Эх, брат, стараешься сам себя спасти своими человеческими силами, при этом искренне. В чем проблема? Это в немощных кафедрах, немощных школах, немощных семинариях. Вот в чем проблема. Наставление в человеческой теологии. Они дают: сегодня говорите, вот сила христианина. Они просто: ты христианин? Ну, я методист. Ты христианин? Ну, я баптист. Вот такая сила христианства. Как отличается, аллилуйя, как отличается это от той первой церкви? Им ничего не нужно было говорить. Их наполняла энергия, сила Святого Духа, освободившая их от греха и смерти. Они не были номинальными. У них в сердцах пылала любовь Бога, посылавшая их на смерть. Бекки, моя дочь, мне читала как-то вечером «Гладиаторы». Сказала: послушай это, папа. И сейчас не могу, простите, вспомнить имя, но какой-то один молодой христианин-гладиатор должен был драться на арене в Риме. Я был на той арене, молился, те старые стены разрушаются. И когда собирались зрители, им хотелось зрелища. Там должны были друг друга убить. Бог говорил: в древности они выходили друг на друга и убивали друг друга, и все. Бог против этого. И один из первых знаков христианства — это отказ убить человека. Это правда. И убить другого можно, не только пырнув ножом. Негативные разговоры о его характере. Это можно сделать многим. Но этот гладиатор, на него выпустили льва. И благодаря физической силе и силе Бога он убил того льва мечом, ножом. Народ рукоплескал. Это была доблесть. Все встали. Выпустили другого, и он убил его мечом. И потом выпустили человека, крупного, огромного, высокого темнокожего язычника из Африки. И этот христианин должен был с ним драться. Но он не хотел. Но во время боя он ударом сбил этого африканца с ног, занес над ним свой меч, конечно. Этот африканец сказал: «Господин, убей меня поскорей, чтобы без страданий. Не дай мне мучиться. Убей меня быстро». Этот христианин отбросил меч, снял доспехи, встал перед императором и сказал: «Император, я христианин. Мой Господь и Спаситель запрещает отнимать у другого жизнь. Я отниму жизнь у дикого животного, но не у своего брата. Я отказываюсь убивать человека». Все, император Рима и остальные, встали и сказали: «Это что, гладиатор? Раб? Не слушается голоса Рима?» И обратились к тому человеку: «Встань и возьми тот меч и убей его». Он встал и взял меч христианина. Христианин, безоружный, развел в стороны руки, а тот человек ударил его в сердце, мечом, прямо в сердце. Мечом. И когда с бульканьем хлынула кровь и стала наполнять его легкие, ведь этот большой клинок прошил его легкие, этот скромный христианин упал на колени и сказал: «Господь Иисус, прими дух мой». И у нас еще какие-то страдания за Христа. Как будет выглядеть наше свидетельство в сравнении с такими мужами? О, вера отцов! Она преодолела застенки, огонь и меч. Это были люди, готовые за Христа пойти на смерть. Кем они стали? Они приняли этого свидетеля. Они наполнились Святым Духом. Те первые христиане не боялись смерти. Впоследствии Римская империя поняла, что в них что-то есть. Что же они сделали? Дали этому имя, договорились и сделали деноминацию, и принимать стали по обычному исповеданию вероучения, без принятия этого свидетеля. И вот наше сегодняшнее состояние — лютеране, баптисты, пресвитериане и слишком многие пятидесятники, так называемые, мы пускаемся в этот путь, не приняв Божьего свидетеля. И наш свидетель — это Святой Дух, так точно. Как отличались церкви в те дни? Церковь этого дня состоит из «просто вступай в церковь», как в старой поговорке. Если человек вступит в церковь, на нем появляется новый пиджак. Это верно. Но если его наполнит этот свидетель, то в пиджаке появляется новый человек. Главное, не новый пиджак на человеке, а новый человек в пиджаке. В чем мы сегодня нуждаемся, это в большем количестве новых людей в пиджаке. Я имею в виду сейчас пиджак проповедника. Да, нам нужно это по-другому. Ранее эта сегодняшняя церковь пытается спастись самостоятельно, своими добрыми делами. «О, я христианин, я должен быть очень вежливым, я должен делать это». А та первая церковь, что делали они? Ожидали. Не старались изменить себя, но ожидали, когда придет сам Бог и изменит их из фарисеев в свидетелей. И сегодня, что нам нужно, это опять ожидать Святого Духа, этого свидетеля Бога, чтобы пришел изменить нас из группы фарисеев холодных и чопорных, свидетелей воскресения Иисуса Христа. Аллилуйя! Святой Дух — это не пустая оболочка, не место, куда приходят люди, и, вернее, церковь, не какая-то пустая оболочка, не место, куда приходят люди, и не какой-то огромный зал, не здание или не что угодно стоимостью в 100 миллионов долларов или что-то типа такого, и мы на это тратим все свои деньги. Вкладываем миллионы и миллионы и миллионы долларов. Финансово у церкви сегодня дела лучше, чем когда-либо. Но мы покупаем здание. И здесь увидел, что одна большая организация в Миссури строит здание за 6 миллионов долларов. Тогда как они постоянно, и мы говорим, пришествие Господа близко, пятидесятническое движение. Другие пятидесятники уходят с задворок и подобных мест и стараются построить самые большие здания и туда приобрести себе самых образованных проповедников и удаляются от любого наполнения Святым Духом, удаляются от божественного исцеления, удаляются от Святого Духа, силы. И все, чего мы сейчас пытаемся добиться, это быть не хуже методистов. И сейчас вступили в эти большие лиги церквей и тому подобное, полностью отрицаем свою евангельскую позицию, потому что стали организованными, вошли в компанию. Сейчас они принадлежат Совету Церквей. Какой позор! Какое бесчестие! До чего докатились? Как жаль! Какие были перспективы для умирающего мира, который поглощается коммунизмом? А коммунизм образовался из-за слабости христианства, верно? Так называемого христианства. Какая сегодня перспектива у Церкви Живого Бога подняться на ноги, имея свидетельство крещения Святым Духом, и потрясти этот мир? В Библии, Иеремия, 42 глава, было время, подобное нашему. Они боялись, что царь Вавилона придет их захватить. И вся знать, и старшие офицеры, и подобные не верили пророкам. Они хотели только говорить, что верят, чтобы создавать впечатление религиозных. Поэтому и позвали Иеремию, а думали, что он не в себе. Привели его из пустыни, может, в одежде из куска ткани и заросшего волосами, питался травами и всем, что мог найти в пустыне. Подошли и сказали: «Пророк, вопроси волю Господа для нас». Сказали: «Скажи, что нам делать, и мы послушаемся Господа, доброе ли это будет или худое». Он сказал: «Тогда я взыщу для вас лица Господня». Он ушел, отсутствовал 10 дней, пока проговорил к нему Господь, вернулся и созвал их всех и сказал: «Я получил, так говорит Господь». Сказал: «Слушайте, люди, аллилуйя! То, чего вы боитесь, это царя Вавилона, как мы боимся России». Сказал: «Вы все собираетесь бежать в Египет, потому что уверены, что он придет. И мы мечемся из города в город, стараясь спрятаться от атомных бомб и строим бомбоубежище и тому подобное. Какая от этого польза? Разделайтесь с грехом!» Иеремия сказал: «Если обратитесь к Богу, отдадите сердце Богу, обратитесь сердцами и будете соблюдать Его заповеди и все Его уставы и творить правду, то не бойтесь царя Вавилона». Знаете, что сказали люди, когда услышали этого свидетеля Бога? Они сказали: «Твое пророчество ложно, мы идем в Египет». Когда они туда пришли, Иеремия пришел и взял два камня и положил их в яму с жидкой глиной, сказав: «Мой слуга, царь Навуходоносор, придет вот сюда. Он захватит его при любых обстоятельствах. Вы все равно погибнете от меча». Брат, сегодня никак не избежать этого осуждения, надвигающегося на людей, если не пережить старомодное, посланное Святым Духом покаяние. Я не имею ничего против моих братьев. Я обращаюсь и к себе. Но мы, евангелисты, Билли Грэйм, великий евангелист, Орал Робертс, великий евангелист, это великие мужи, мы их ценим, но нам нужны не евангелисты. В чем же дело? Организовывающая политика, стягивающая вместе методистов и баптистов и все пятидесятнические группы, сотрудничество для демонстрации собственной значимости и сколько людей можем собрать. Нам нужно не это, нам нужно ожидание Бога, пока не придет Святой Дух с силой и освобождением. Нам нужны проповедники спасения, а не евангелисты. Нам нужно спасение. Мы овладеем этой горой. Кто ты, та гора, перед нами, Зарававелем? Она станет равниной, сказал Бог. Не покидайте эту землю. Верно. Что нам сегодня нужно, это прорыв спасения, не какая-то евангелизация, подобный дням Уэльского пробуждения, когда люди, плача, падали в мастерских из-за признания греховности, подпольные торговцы спиртным и увеселительные заведения прекращали деятельность и обращались к слезам и молитве. Вот что нам нужно сегодня. Не собрать 150 тысяч, как однажды. Одни из них читали «Радуйся, Мария», а другие еще что-нибудь, какую-нибудь короткую молитву. И выбегали пропустить рюмку и возвращались. Это не день молитвы. Нам нужен день плача и скорби и ожидания, пока Бог не пошлет Святого Духа, своего свидетеля. Не какой-то пустой каркас, не пустая деноминация, но божество, поселившееся в человеке. Иисус сказал от Марка 16, что Святой Дух, когда Он придет, Он будет давать свидетельство в каждом последующем поколении до конца. Он сказал, «Сии знамения, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякому творению. Сии знамения последуют уверовавшим, именем Моим будут изгонять бесов. Как долго будет оставаться этот свидетель? До конца мира? До каких пор? Для каждого поколения? Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, если возьмут змей или выпьют что смертоносное, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Иисус сказал, что Святой Дух, посланный им, будет свидетелем до конца века для каждого последующего поколения. Теперь, если Он это сказал, то мы Его свидетели. Аминь. В завершении, послушайте внимательно. Сейчас включите свое понимание и послушайте, пока буду заканчивать. Мы, принявшие Его Духа, Его свидетели. Его Слово свидетельствует. В последние дни придет отступление, и наступит холодный, формальный, слабый церковный период. Вот когда мы живем. Церковь, не имеющая силы, имеющая вид благочестия, но отвергающая его силу. От таковых отвращайся. Он дал знамение, что наступит время, когда в храме Божьем воссядет человек, выдающий себя за Бога. Он придет, будет управлять народами. Насколько все это совершенно? Какое слово Бога совершенное? Как царь Навуходоносор, когда ему тогда приснился тот сон, и Даниил ему истолковал его. Как те царства, каждое, от Вавилонского к Мидо-Персидскому, к греческому и римскому, как именно они падут, точно по дате, времени, и что конкретно об этом сказал Бог. Слово Бога — это правдивый свидетель. И в Слове Бога сказано, «В последние дни настанут времена тяжкие, и сердца людские будут истаевать от страха и недоумения временем, и уныние среди народов, и у церкви произойдет отпадение. И восстанут люди, и вознесут себя на высокие должности и так далее, и захотят, будут отнимать силу у церкви, и будут иметь вид благочестия и отрицать настоящую силу Бога». Вступление в церковь. Он говорил, что церковь придет в такое состояние. Мы свидетели исполнения Слова Бога. Церковь такая и есть. Каждая организация сейчас именно в таком состоянии. Я прошу любого продемонстрировать мне, какая организация пылает огнем за Бога, наполнена Святым Духом с последующими знамениями. Встаньте и скажите мне, какая, любая организация, не найдете. Таких записей нет на этих страницах, верно? Они все лишились силы и умерли. Поймите это. Но также он пророчествовал, что будет подлинная церковь в тот день. Небольшое стадо, остаток. Он сказал, что это будет, и значит, будет. «Будут чтущие своего Бога люди, — сказал пророк, — в последнее время, которые будут действовать». Он сказал, что в последние дни будет вечерний свет. Так сказал пророк, истинный Божий свидетель. Так сказал, придет вечерний свет. Что это за вечерний свет? Тот же свет, что утром. Пророк сказал, наступит такой день, что будет ни день, ни ночь. Пасмурное время, как сейчас на улице. Света хватит только на то, чтобы видеть, куда идешь. Но сказал, в вечернее время явится свет. Что же это будет? Все возвращаются, идут обратно к времени начала. В последний день явится вечерний свет, засияет. Он сказал, в последние дни придет пророк, Малахий 4, дать знамение дней Лота и так далее. Также для пророчества, чтобы люди вернулись, возвращайтесь к вере ранних пятидесятнических отцов. Вернитесь к оригиналу, вернитесь к Библии, уходите от организации и деноминации и возвращайтесь к началу. Возвращайтесь к подлинной Пятидесятнице, к подлинному наполнению Святым Духом, к подлинной силе Бога. В Слове дано свидетельство, что это произойдет. Вечерний час будет свет в пути, и нас во славу сможет привести. Свет сейчас горит, вот путь к воде открыт, чтоб креститься в имя Иисуса. Во грехах покайся, старый мал, и Дух Святой сойдет, как обещал. Пришел вечерний свет. Христос и Бог одно, и вот ответ. Свидетель Бога, Святой Дух, Сам Святой Дух, живущий в нас, никогда не присоединит себя к организации. Бога не организуешь, Он Бог. Что же произойдет? Возвращение к тому, что было в начале. Возвращение к началу, к оригиналу, туда, откуда все началось. Будут крестить так, как те. Будут учить о Святом Духе так, как те. Они будут также наставлять людей. Будут удаляться от организаций, как те. Места хватит всякому приходящему, как и у тех. Они будут такими же чистыми и святыми, как и те. Они станут наполненными Духом, как и те. Они будут бесстрашными, как и те. И то, что происходило с ними, произойдет с этими в последние дни при вечернем свете, как это было в прошлом. Боже, пошли такой голос. Вызови. У нас есть разные свидетели, всевозможные. Есть методистский свидетель, баптистский свидетель, пресвитерианские свидетели, католические свидетели. Я буду проповедовать в следующее воскресенье, если угодно Господу, о четырех разных стадиях церкви, если Господу угодно. Так вот, сегодня есть всевозможные свидетели, но существует один истинный свидетель. Природа и дальше свидетельствует, что Бог существует. Он по-прежнему остается Богом, каким Он был, когда Он сотворил первое дерево. Это верно? Пророки, тогдашние пророки, свидетельствовали и приносили Слово Бога и возвещали Слово Бога, и оно исполнялось у всех на глазах. И Бог сказал, «Если появится у вас духовный или пророк, я, Господь, буду открывать себя ему». В видениях и во сне буду говорить с ним, и если сказанное им сбудется, слушайте его. Тот же Бог сегодня совершает то же самое. Мы видим, как происходит точно то же самое. Он говорил о грядущем вечернем свете, о возвращении. «Придет тот, кто обратит детей обратно к вере отцов перед наступлением великого и страшного дня Господня, который, как печь, сожжет землю». И видим, как подвешены атомные бомбы. Видели однажды, как Россия испытала свои в 50 раз сильнее и мощнее упавшей на Хиросиму. Неудивительно, что Япония запросила мира, просила и умоляла. Хиросима, когда на расстоянии сотен километров выжигала глаза и дыхательные пути, а эта испытанная была в 50 раз сильнее. Сейчас я понимаю, как радиоактивное облако обошло Америку, но обойдя вокруг, оно опять окажется над Америкой. Вредные выбросы, бомбоубежище. Я вам говорю, настало время выброса, правильно, выброса из мирского. Куда же ты упадешь, брат Бранхам? Обратно в руки Бога, верно. Пусть дает свидетельство Святой Дух. Он свидетель Бога. Давайте помолимся. Куда мы упадем, брат Бранхам? Мы верим вот этому. Мы верим, что это слово истинное. Мы видим, что оно истинное. Мы видим, что Он это предсказал на последние дни. Мы это видим. Мы видим, как свидетельствуют его деревья. Видим, как свидетельствуют его цветы. Мы видим, как свидетельствует его слово. Мы видим, как свидетельствует его дух. Что мы должны делать, брат Бранхам? Выброситься. Выброситься из этого мира. Выброситься из своих дел. Просто положитесь только, куда же мы упадем, брат Бранхам? Отступите в руки Бога. Скажите, Господи, наполни меня, о Господь, своим свидетелем. Пусть Святой Дух станет моим проводником. Пусть он не... Да не буду я каждый день ходить вокруг да около, говоря, ну я христианин, мне нельзя делать это и нельзя делать то. Пусть энергия Святого Духа настолько наполнит меня, что душа не будет находить себе места. Скажете, я боюсь фанатизма, ничего не бойтесь. Если упадете в руки Бога, не будет ни грамма фанатизма. Во время Уэльского пробуждения, когда великий лидер того Уэльского пробуждения, к нему обратились, сказав, «Вас захлестнет фанатизм». Единственное, что он сказал, это «Расслабьтесь и позвольте Святому Духу творить свою волю. Расслабьтесь и впустите Святого Духа». Не возникло никакого фанатизма, нет. Они все истинно родились от Духа. Пробуждение от Святого Духа. О Боже, пошли его моей небольшой церкви, Отец. Пошли его на этот ожидающий народ. Как мы это пели, старую песню, Отец, уже столько раз. В верхней горнице собрались в его имени они, силу свыше получили, были духом крещены. О Господь, силу нам пошли, Господь, силу нам пошли, да, о Господь, силу нам пошли и каждого крести. Отец Бог, в отношении детей у меня две девочки и два мальчика сегодня здесь, в этой комнате. Господи, молодые, Господи, пошли им эту силу. Здесь и другие мужчины и женщины с молодыми. Пошли эту силу прямо сейчас. Здесь сидят матери и отцы, которым, случись умереть сегодня, пришлось бы самостоятельно переправляться через Иордан. И, о Боже, когда они туда подойдут, приблизятся к тому берегу, когда дыхание вот-вот замрет, сверкнет молния и обрушится гнев Иеговы на грешное тело, рожденное во грехе, как вспенятся буруны и с треском сверкнет молния, и появятся высокие буруны и опасные подводные камни, о Боже, пусть они прямо сейчас станут на якорь в Иисусе, чтобы, когда придет тот момент, знать, что есть непоколебимый якорь, способный провести их через все опасные подводные камни, что их не потопит ни молния, ни что другое, они в безопасности у Иисуса. Даруй это, Господь. Смилуйся над нами, прости наши грехи, даруй это, Господь. Наполни нас Святым Духом. Да не успокоимся же мы, Господи, вступлением в церковь и попытками быть христианином, какими-то своими стараниями, манерой выработать что-нибудь, говоря, «Теперь я вступил в церковь, и люди ожидают увидеть во мне христианина, и сейчас я не должен больше делать это, и не должен делать то, ведь я христианин». О Боже, выйдем же из такого состояния фарисея, Боже, такой толпы лицемеров. О Боже, пусть Святой Дух как-нибудь изъяснит, что я имею в виду, Господь. Я не могу подобрать слов, чтобы высказать это. Мы не хотим собственноручно сделать из себя фарисеев. Боже, наполни нас нашим божеством. Наполни нас силой и энергией, что души запылают, что Он станет нашей силой. Бог станет нашим свидетельством. Его слова станут нашими.
бесы затрепещут. Этот мир потрясется и пошатнется от его воздействия, Господи. Только найти бы Тебе людей, желающих ожидать Господа. Уповающие на Него в силе вновь обновятся, как орлы смогут крылья поднять. Побегут и не устадут, пойдут, не утомятся. О, научи, Господь, научи, Господь, ожидать. Научи, Господь, ждать в час волнения больших евангелизаций, происходящих по всей стране, заявляющих, что у них собрались тысячи тысяч и так далее, Господи, видные разукрашенные мероприятия. Твое имя призвать, пребывать мне в смирении, обновляй мою веру, мой взор лишь к Тебе, чтоб таким, как Ты хочешь мне быть на земле, Господь. Пусть мы отдадим свои хрупкие лапчонки сегодня утром, эту немощную хромину постыдной плоти, о которой столько думаем. Столько трудимся, дабы ей устроить комфортное место, и живем в превосходных домах, и ездим на хороших машинах. И, о Боже, и тогда мы переводим глаза на такое, а отводим от этого замечательного ли искупления. И, о Боже, да отложим в сторону эти хрупкие несерьезные вещи, сознавая, что с собой с земли мы их не возьмем. Взыщем же то небесное сокровище, того Святого Духа, того истинного свидетеля Бога. Успех не свидетельствует о Боге. Дух свидетельствует о Боге. Растет ли наша деноминация, или растет ли у нас церковь, много ли у нас членов, или хорошо ли мы одеты, или ездим ли на хороших машинах, или хорошую ли едим пищу, какая разница? Нам придется это оставить! Какая от этого была польза моей собственной матери в тот день, когда у нее наступили предсмертные судороги? И я осознаю, Господи, от всего этого никакого проку. Так устремим свой взор на Иисуса, на Святого Духа, пусть Он придет к нам в сердца, и достанем свидетелями, достанем Его свидетелями, Господи, да окажемся в таком состоянии, Отец, и да засвидетельствуем. Сегодня лежат на этой кафедре, лежат кучки платков, поступивших от больных и страдающих. Боже, пусть Бог, давший мне вчера это послание, пусть Бог, проговоривший сегодня утром через брата Хиггинботхама и предсказавший о нем, пусть Бог, кто дает видение, проговорит. Я выступаю против каждого беса и верой захватываю эту гору. Кто ты, высокая гора болезни, чтобы стоять перед Господом? Достанешь ты равниной. Кто ты, река или море смерти, что бы ни было, чтобы упорно стоять на пути Бога? Освобождай дорогу, нам нужно пройти. Мы идем в обетованную землю. Исцели каждого из них, Господь. Исцели каждого больного среди присутствующих. Кто ты, болезнь? Что ты себе возомнила? Что ты о себе мнишь, сатана? Все твои притязания отменены на Голгофе. Ты обманщик. У тебя нет прав. Мы выступаем против тебя во имя Иисуса Христа, как наполненное Святым Духом тело. И пусть Бог, ведущий меня по жизни, Бог, кто дает видение и изрекает свои сбывающиеся слова, пусть Он именем Иисуса Христа прогонит сегодня утром от этих людей всякую болезнь. Ты сказал, скажите и не сомневайтесь, но поверьте, что сказанное вами произойдет, будет вам, что бы ни попросили. Кто это сделал? Свидетель Бога сказал это. И я свидетельствую сегодня утром, что это слово правда. Сатана, поэтому ты должен уйти. Каждый присутствующий здесь человек может прямо сейчас исцелиться. На них сойдет сила Бога, исцелит каждого. из-за веры, веры той, той настоящей веры, не из-за той некоторой надежды, не из-за того стремления к добрым делам, но из-за того самого Бога, изрекшего слово, сойдет на этих людей. Наполни их верой, наполни их Святым Духом, наполни их и сделай их свидетелями, Господь, чтобы нам быть Тебе свидетелями на этом углу, свидетелями, что Ты жив, истинный свидетель. Сегодня вечером мы приступим к столу с причастием, принять хлеб и вино, скромные кусочки, представляющие тело нашего Господа Иисуса, и выпить Его крови. Боже, очисти наши греховные сердца. Я умоляю за себя и эту церковь. Мы немощны, Господи. Мы недостойны. Мы церковь, исповедующая веру, а не применяем то, о чем говорим. Мы не даем Святому Духу полностью овладеть нами. Мы греховны. Этим мы хотим сказать, Господь, что мы сомневающиеся, мы боимся. О, заставь нас устыдиться своих греховных страхов и наполни нас свидетельством от Святого Духа, чтобы Дух Бога стал так действовать здесь у нас, что сотни под воздействием силы Бога сидели бы в трепете из-за мыслей и привязанности к мирскому и того, чем владеют, своего имения. Господи, ученики ни о чем этом не думали. Они слагали, они продавали все свое имение и слагали это к ногам апостолов, чтобы накормить бедных. Боже, пошли Святого Духа в такой манере, чтобы нам не думать о том, чем мы владеем, а об утешениях, которые Ты дал нам. Нам страшно столкнуться с некоторыми неудобствами, или боимся, что нас выгонят, или немного недоспим, или когда-нибудь не поедим. Боже, я признаю свои грехи и грехи моей церкви, стоя здесь, потрясенной силой Святого Духа. Пусть Он покроет нас, Господь. И я верю, что Он покрывает нас. Пусть мы раздираем не одежду, пусть мы раздираем не мысли, но раздираем свои сердца. Раздираем на части себя, и разодранное там положим и скажем: «Боже, я виновен, придай мне форму и образуй меня, Господи». Вот я в доме горшечника. Раздери меня на части, Боже. Придай мне образ, придай мне форму, придай фасон, словно подлинного пятидесятника с... кроме Христа и ради Его церкви. Даруй это, о Господь. Тогда придет видение насчет зарубежных поприщ и куда бы нам ни пришлось отправиться. Больные исцелятся, мертвые будут воскрешены. И нам нужно не укрытие от вредных осадков, нужна рука Бога. Ведь, как я сказал в начале этого послания, Отец, что как жизнь листа возвращается в корень, откуда пришла и ожидает другого времени года, мы понимаем, что приближаемся к другому времени. Мы можем ощутить изменения в атмосфере, духовной атмосфере. Тот день вот-вот настанет, и мы проснемся в том замечательном тысячелетнем царстве. Ибо мы, живущие, оставшиеся, не воспрепятствуем умершим, ибо сие говорим повелением Господним. Ибо вострубит, и мертвые во Христе воскреснут, а мы изменимся вдруг, во мгновение ока, когда тот Сын Бога начнет, Сын жизни. От солнца никак не получится спрятать зародыш жизни, растительной жизни. Она пробьется из-под бетона, она пробьется из-под досок, она вылезет отовсюду, когда засветит солнце. Точно так же не спрятать жизнь, когда придет вечная жизнь, когда придет Иисус, обладатель вечной жизни, и кто является даятелем вечной жизни. Господь Иисус, когда Ты придешь, эти старые немощные тела изменятся за мгновение и воскреснут мертвые во Христе. И мы окажемся в том тысячелетнем царстве, в том следующем, замечательном грядущем отрезке времени, в том вечном отрезке. Измени нас сейчас, Господи, и устрой нас такими, чтобы стали гражданами того царства. Я передаю себя, Господи, со всей оставшейся жизнью. Не знаю, как долго Ты еще задержишь нас здесь, Господь. Никто из нас не знает. Молодые могут сказать «я молод», но откуда нам знать, такие могут умереть еще до вечера. Старик может сказать, что «я не задержусь», но такие могут пережить молодых. Все это в Твоих руках, Господь. Но такие, как есть, мы отдаем это Тебе, мою душу, силу, сердце, всего себя. Мы посвящаем себя, Господи, на жертвеннике. Не на этом скромном земном алтаре здесь, Господь, но на том настоящем жертвеннике, на который мы со стекающими слезами все опираемся сегодня. Мы лежим на том вечном жертвеннике и просим Тебя взять нас и придать нам форму и облик, какой Тебе угодно, и сделать нас свидетелями. И да не забудут они этого сегодня утром, это послание об истинном свидетеле. Мы сами видим, что у нас лучшие атомные бомбы, мы сами видим, что живем в эпоху машин и механики. Но, Господь, в грядущем царстве не будет никаких реактивных самолетов, не будет автомобилей, не будет никаких этих атомных бомб. Это будет царство мира, любви, радости и жизни. Мы им живем. Даруй всего этого, Отец, когда мы это передаем Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Хотелось бы задать этот вопрос, прежде чем уйду. Вы верите, что это истина? Кто является свидетелем Святого Духа? Кто хочет стать свидетелем Святого Духа? Пусть Бог, кто написал эти слова, пусть Он дарует вам, мои брат и сестра, чтобы вам не успокоиться на этой земле, пока тот Святой Дух не наполнит вас. Ведь можно быть членом церкви, милым, хорошим, добрым, верным, честным, можно быть всем этим, и при этом очень далеко от Бога. Иисус сказал, «Отец, я молю не о всем мире, но о тех, которых Ты дал мне, и о пришедших через них, да видят славу мою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира». Значит, если пришли из-за этого служения, если пришли из-за церкви, Он совсем не о вас молится. Если вы пришли из-за организации, Он... Его молитва совсем не для вас. Но если пришли по свидетельству, которое было у апостолов и от Святого Духа, Его молитва, и вы понимаете, что на Его молитву будет ответ. Верно, что однажды мы будем причастниками Его славы, увидев Его во славе, которая у Него была прежде основания мира. Я молюсь, чтобы вы не успокаивались, ни за что не успокаивались, пока не примете Святого Духа. И молю о себе и имеющих Святого Духа, поднявших руки. Я утверждаю, что имею Его, вы утверждаете, что имеете Его. Но, друзья-христиане, мы не используем того Святого Духа. Мы слишком прилепились к благам жизни. Нас пугает малейшее неудобство. Нас подобное пугает. Давайте избавимся от этого мира. Все сокровища мирские исчезают без следа, но богатства неземные обретай ты навсегда. В Божьи руки все предай, ввысь надежды устремляй, хоть все друзья тебя оставят, ты к Нему тесней прижмись. Предайте все Ему. Мы, христиане, заявляющие, что имеем Святого Духа, да устыдимся самих себя. Да придем в такое томление Духа, что пока живы, будем светить, наполненные Духом, и позволим Ему действовать через нас. Я не подразумеваю какой-то фанатизм, вы должны понимать. Я подразумеваю истинное, с почтением, предоставление Богу через крещение Духом возможности творить задуманное благодаря силе и проявлению, трудиться в эти последние дни, когда нам понятно, что конец близко. Да благословит вас Бог. Вы здесь уже долго и стойко сидите. На моих часах уже 12 минут первого, может, уже и позже. Но сколько бы ни было, благодарю за ваше пристальное внимание. Со своей стороны, всегда буду молиться, искренне поддерживать каждого из вас. Я люблю вас. Вы показали, что вы мои друзья. Когда я оказывался в нужде, вы показывали, что вы мои друзья. Вот когда настоящий друг покажет, что он друг. Вы показали, что вы мои друзья. И, друзья, отсюда я могу говорить жестко и резко. Возможно, вам кажется, что я унижаю вашу организацию или деноминацию. Я преследую не эту цель. Я преследую следующее. Если я ваш друг, я должен быть правдивым. Мне нужно быть честным. Если бы я увидел, как вы плывете по реке в небольшой лодке, а я знаю, что рядом, ниже по течению, пороги. На такой лодке такие пороги не переплыть, она не предназначена, вы утонете. И если бы я вам кричал, вылезайте из лодки, дело же не в том, что я против вас. Я люблю вас. Я просто стараюсь спасти вам жизнь. И вот что я подразумеваю сегодня, когда говорю подобные вещи. Я это все говорю в терпении, любви и дружеском отношении. Друзья, даже если мы пятидесятники, нам нужна встряска. Баптисты или методисты, или кто угодно из тех церковных разновидностей. Как мы разговаривали с мистером Куцом, владельцем похоронного бюро. Он сказал, Билли, он говорил о проповедях и тому подобном, и он всегда приходит, он католик. Думаю, его жена католичка, полагаю, что и он тоже. Однако он всегда приходит и слушает мои проповеди, и подходит, когда начинаю молиться. Он подключается, подходит поближе. И мы разговаривали об этом. Он говорит, «Мне всегда нравилось слушать тебя, Билли». Я сказал, «Мистер Куц, клеймо не изменит породу коровы. Если на херефордской корове стоит какое-то клеймо, то она была херефордской от самого начала, понимаете? Клеймо не меняет породу. Так что неважно, кто ты, методист, баптист или единственник, двуединственник, или принадлежишь к пятидесятнической группе, брат мой, да клеймо на тебе никак не изменит того, кто ты. Можешь называться пятидесятником, носить то клеймо, но если пятидесятничество не в сердце, не в духе, ты не пятидесятник. Это клеймо стоит на обычном отвалившемся, отбившемся. Известное клеймо можно поставить на какой-нибудь бесхозной корове на пастбище, но этого недостаточно. Клеймо может относиться к херефордской, но она не херефордская. Ты христианин, если наполнен, и по-другому никак. Можно поддерживать вероучение, вступить в деноминацию, читать молитвы, но все это тщетно. Ты или рождаешься от Духа Бога, или погибнешь. Если кто не родится свыше, никогда не увидит Бога. Это верно. Вам должно родиться свыше. А для рождения свыше необходимо наполнение Святым Духом, энергией Бога. Бога нужно раскрыть свою жизнь и себя выбросить, а божество Бога впустить, чтобы Он поселился в тебе. Это истина, брат мой, сестра. Да поможет Бог всем нам принять Его. Вот моя молитва. Брат Тедди, имя Иисуса ныне ты возьми. Что ты сказал? Билли хочет, чтобы я объявил, что он на этой неделе не будет рассылать уведомления желающим присутствовать на собраниях на следующей неделе, потому что об этом уже объявили. Вы любите Господа всем сердцем? Вы поднимете руки в знак этого? Боже, помоги мне! Помоги мне, о Боже, взять с собой имя Иисуса! Да живу я именем Иисуса! Да увижу Его в спокойствии, да приглашу Его к себе в сердце, да придет Он в мое естество. Полностью, Господи, быть Твоим позволь всегда. Мы, как люди, совершаем это, Господь, после этой проповеди, в знак верности Тебе, что не имеет значения ни деноминация, ни ощущения, ни наши дела, ни то, что мы восклицали, ни то, что кричали, ни то, что говорили на языках, ни то, что танцевали в духе, ни одно из этих ощущений. О Боже, пусть Святой Дух сейчас погрузит это в сердца людей, чтобы поняли, что это все не в счет, что это поселившееся Божество, Бог, у нас в сердцах. Даруй это, Отец. Мы просим этого во имя Иисуса, чтобы Ты придал нам форму и образовал нас согласно воле Своей. Аминь.
Это имя величаем, мы к ногам Его падем и на небе увенчаем, возгласим Его Царем имя то.
Пожмите сейчас друг другу руки.
Сладко мне радость здесь и в вышине. Имя то сладко мне.
Хочу сделать еще одно объявление. Забыл, вернее, не знал. После этого служения будет крещение. Если кто из присутствующих не крещен во имя нашего Господа Иисуса Христа, позвольте мне, как слуге Божьему, вам сказать, что крещение необходимо для спасения. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Так вот, если вы не крещены во имя нашего Господа Иисуса Христа, а поверили в Него и признали свои грехи, выходите сейчас вперед после окончания этого служения и можете креститься во имя Иисуса Христа для прощения своих грехов. Помните, у Матфея сказано: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Имя Отца, Сына, Святого Духа – это Господь Иисус Христос. Отец, Сын, Святой Дух – это титулы, относящиеся к имени Иисуса Христа. До рождения католической церкви, вся ранняя церковь, они все крестили во имя Иисуса Христа. Возьмите Никейский собор, отцов и другие, историю, и выясните. Но потом вместо имени стали использовать титулы. Как церковь, группа, не организация, мы придерживаемся Библии. Это имя Иисуса Христа. Ну, хорошо.
Имя ты возьми святое, как защиту от оков. Если враг грозит бедою...
Слушайте, что делать, когда грозит беда?
Повторяй то имя вновь. Имя то, сладко мне. Радость здесь и в вышине. Имя то, сладко мне. Радость здесь и в вышине.
Склоним сейчас головы.
Мы к ногам Его падем И когда на небе увенчаем, возгласим Его царем имя то.
Брат Невилл,